Ну что ж, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, сердечно приветствую вас именем нашего великого Господа и Спасителя Иисуса Христа. Сердечный привет Церкви Христовой, сердечный привет братьям и сестрам в этот такой серый, дождливый день, но все-таки вспоминается солнечное утро, потому что, ну вот утром сегодня, не знаю, как вы, как в вашем районе города, мы проснулись, и солнышко такое светит, небо голубое, в общем, воскресенье, Господь нас хорошей погодой с утра порадовал, давайте об этом помнить, давайте быть за это благодарными. Мы продолжаем серию проповедей с этим таким современным названием. Ну да, Википедия, Викиликс, Вики-церковь, в общем, все Вики, все нормально. Вот, а речь-то на самом деле сегодня будет идти о том, что действительно актуально для многих из нас. Я думаю, что для вас это актуально также, для меня, разумеется, актуально. Речь будет идти о том, насколько наша церковь, Христова церковь, по большому счету, отличается от окружающего мира. И о том, как с этими отличиями, как с этими различиями жить, и что же такое служение, служение в христианской церкви. Вы знаете, много лет назад, когда я был пастором церкви, у нас были люди, церковь была достаточно большая, и был церковный бюджет, и были, скажем так, освобожденные служители. И вот периодически в мае, в июне особенно приходили молодые люди, примерно со следующим предложением, со следующей фразой. Они говорили: вы знаете, пастор, вот я в этом году оканчиваю семинарию, скажите, у вас не найдется для меня служение? Я говорю: ну как, ну вот тут, например, церковные брошюрки, бюллетени можно раздавать, программки у двери, вот, можно с подростками заниматься. А, не, вы не понимаете, служение, говорит он, я же семинарию закончил. Вот, причем нужно такое, чтобы оно было все-таки заметным, и чтобы за это еще и платили. Примерно с таким же вопросом: не найдется ли служение для моих детей, подошла к Иисусу мама двух из апостолов, мама сыновей Зеведеевых, Иакова и Иоанна. Подошла она в весьма необычный момент, в необычное время. Мы будем сегодня об этом читать, причем я буду читать из синодальной версии, синодального перевода. Это 20 глава Евангелия от Матфея, начиная с 17 стиха. Необычность этого момента заключалось в нескольких вещах. Во-первых, Иисус и ученики собираются войти в Иерусалим. А культура в то время, еврейская культура в то время, была устремленной к центру. Иными словами, чем ближе к Иерусалиму, тем ближе к Богу. Вот в Иерусалиме храм Божий. Пришли в Иерусалим, значит, приходим к славе, значит, приходим к Богу, значит, приходим к царствию. И вот Иисус и ученики собираются войти в Иерусалим, и Иисус пытается что-то им объяснить. В Евангелии от Матфея, 20 глава, начиная с 17 стиха, читаем. «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им». Такое короткое-короткое совещание. Сейчас им скажет Иисус что-то очень-очень важное. И действительно, то, что Он им говорит, это высшее откровение Иисуса Христа, откровение, данное ученикам, о том, что предстоит буквально в несколько следующих дней. «Вот мы восходим в Иерусалим». И все они этого ждали, потому что неоднократно говорилось уже о царстве. Иисус с учениками придет в Иерусалим, и там все будет круто. «Вот мы восходим в Иерусалим». И то, что следует дальше, контрастирует с ожиданиями учеников. Понимаете, если бы большинству неверующих людей сказали, например, такую фразу: «В августе мы едем в Австрию». Как вы думаете, зачем в Австрию? Отдыхать, да. Значит, в августе, в сентябре мы едем в Грецию. Ну, наверное, за тем же. Едем в июле в Египет, ну, жарковато, конечно. Вот, или в Турцию. Наверное, за тем же. Вот если бы человеку неверующему сказали: в августе мы едем в Австрию для того, чтобы работать с беженцами, он бы решил, что его просто разыгрывают. Вот то же самое происходит и здесь. Правда, это люди верующие, это люди, знающие Христа, но люди, которые все-таки продолжают жить категориями этого мира. И они слышат первую часть. Мы входим в Иерусалим. Зачем? Да понятно, зачем. Царство там будет. Сейчас Иисус будет царем. Но после этого Он им говорит совершенно непонятные вещи. Сын человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и побиение, и распятие. И вот чем дальше, тем тяжелее. Значит, сначала первосвященникам, а потом еще и язычникам. А дальше уже совсем непонятно. И в третий день воскреснет. И вот, очевидно, после этого происходят некоторые события. Ученики идут и обсуждают, что происходит сейчас, о чем была речь. И вот после этой беседы мама двоих апостолов, причем хороших таких серьезных рыбаков, подходит и начинает за сына просить. Может быть, я сейчас воскрешу в вашей памяти не самые приятные картинки вашего детства. Вспомните, пожалуйста, ситуации, когда мама, ваша мама, о чем-то за вас просила. И, конечно, иногда эти ситуации, может быть, бывают приятные, когда мама приходит в школу и говорит, ну вот не ставьте ему там тройку за четверть, дайте там ему вот пересдать, дайте ему вот еще контрольную переписать, еще что-нибудь такое. Но бывает и другое. Приходит мама и говорит, ой, вы ведь знаете, какой у меня хороший сыночек? Вы знаете, какая моя доченька молодец? Вот. И вообще, я как-то слышал эпизод, когда мама, выдававшая замуж свою дочку, подходит к ее будущему мужу и говорит, я тебе отдаю такое сокровище, я тебе отдаю настоящее сокровище, у меня самая лучшая дочка, вот только ты попробуй с ней что-то плохо сделать, я тебя в порошок сотру, я тебе покоя не дам. Ну, на самом деле посыл-то был правильный, да? Она помогает будущему мужу беречь свою жену. Но он потом сказал, слушай, у тебя мама такая грозная. А она ему напоминает, ты знаешь, говорят, что женщины, вырастая, становятся похожими на своих матерей. Вот ты уверен, что еще хочешь нашей свадьбы? Он сказал «да», и, насколько я знаю, это было много лет назад, насколько я знаю, до сих пор об этом не пожалел, и, по крайней мере, если пожалел, то мне об этом не рассказывал. Значит, а вот тут мама, тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых, сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Значит, говорит она одна, они просто стоят рядом с ней, и они при этом присутствуют. Он сказал ей, чего ты хочешь? Она говорит ему, скажи, чтобы эти два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем. Значит, понятно, что она услышала. Она услышала, едем в Египет на отдых. Она услышала, идем в Иерусалим, чтобы воцариться. И на самом деле у нее, конечно, были основания беспокоиться. Вы помните, что апостолы вокруг Иисуса располагаются как бы концентрическими кругами. Вот были 70, которых он посылал на дело, на благовестие. Были 12. Был еще круг из троих апостолов, троих учеников. Их звали как? Вспомните, пожалуйста. Петр, Иаков и Иоанн. Значит, их трое. Место почета два. Право и лево. Значит, есть некий конкурс. И двое из этих троих – это как раз сыновья Зеведеевы, сыновья этой самой женщины. Значит, у нее совершенно очевидный вопрос. Ну, а один из моих сыновей в это дело вписывается. Другой, в принципе, тоже может вписаться и получить почетную должность. Но штука-то в том, что есть еще и этот выскочка Петр. И этот выскочка Петр постоянно что-то такое говорит. И вот надо бы вовремя подсуетиться, надо бы что-то сделать. Вот сейчас, пока мы в Иерусалим не подошли, тут уже вот у Иисуса с учениками была какая-то приватная беседа, когда он 12 назвал одних, да? Значит, надо к нему подойти и сказать, замолвить словечко, потому что вот это путь к славе. Она, как большинство людей, живущих в этом мире, считает, что через связи, через такое карьерное продвижение, через карьерную лестницу идет путь к славе. Замолви за меня словечко, все будет нормально. Она, естественно, идет и говорит словечко за своих сыновей. Обратите, пожалуйста, внимание на несколько моментов. Во-первых, обратите внимание на то, что Иисус не отказывает этой женщине. Он упрекает не только ее, но и всех остальных в том, что они не понимают, чего просят. Обратите также внимание, что отвечает Иисус не только ей, отвечает Он и им всем. Смотрите, Он спрашивает, чего ты хочешь? Она высказывает свою просьбу, 22 стих. «Не знаете, не знаешь, а не знаете, чего просите, можете ли?» и так далее. Иисус смотрит в сердце, потом они отвечают Ему все. Все вместе. Иисус понимает, что не только мама за сыновей просит, но и сыновья хотят славы. Когда мой отчим был неверующим человеком, а я был еще очень-очень молодым христианином, буквально 2-3 месяца во Христе мне было, а отроду мне тогда было лет 17. Я говорю моему отчиму, ты знаешь, хочу быть священником, служителем. Он так подумал, говорит, батюшкой? Но это, в принципе, неплохо, у них денег куча и на хороших машинах ездят. Я, в общем-то, уже вкладывал, естественно, другой смысл. Я хотел изучать Слово Божие, я хотел проповедовать Священное Писание, я хотел общаться с людьми, а он услышал по-другому. Он услышал, да-да-да, в общем, неплохо, там машины хорошие, то есть все нормально, проживешь. И вот тут, друзья мои, это ключевое различие в понимании служения, в понимании взаимоотношений между христианством, между тем, чему учит Христос, тем, что показывает Святой Дух, и всем окружающим нас миром. Вы приходите на работу, и попадаете в ситуацию, где, не всегда, не на всех работах, но на многих, если вы не подсидите, то вас подсидят. Если вы не обойдете, то вас обойдут. Если вы не вырветесь вперед, то опередят вас и опередят очень быстро. Если вы не получите повышение по службе, то это повышение получит кто-то другой. И далеко не всегда на основе выполненных планов, конкретных своих свершений. Повышение по службе можно получить и просто за счет элементарного подхалимажа, за счет того, что начальник почему-то к тебе расположен. И вот это почему-то, это действительно вещь зачастую совершенно непонятная. Вот это происходит здесь. Ни ученики Христа, ни их мама, скорее всего, в этот момент не понимают того великого, что говорит Христос. Дело в том, что когда мы думаем о славе, когда мы думаем о личной славе, когда мы думаем о собственной славе, мы закрыты, наши уши закрыты голосу Божию. Когда мы не готовы служить, когда мы не хотим служить, когда мы хотим, чтобы служили нам, мы перестаем слышать Бога. Мысли о собственной славе, стремление к собственной славе делают нас глухими голосу Божию. Когда я прихожу в церковь и говорю, ребята, я хочу, чтобы вы сделали мне удобно. Как говорила давным-давно одна героиня пьесы Маяковского, она говорила, сделайте нам красиво. Вот она приходит в театр, и она хочет, говорит, сделайте нам красиво. Когда мы приходим в церковь, и мы говорим, ребята, вот я хочу вот сидеть и духовно расслабиться. Мы можем быть совершенно уверены, что Бога мы при этом не услышим. Я сижу и думаю, так, вот сегодня группа поклонения, она как-то не в ударе сегодня, да, что-то как-то вот, Леша, как так можно? Настя, она, в общем-то, обычно, выкладывается, когда поет, а сегодня что-то, по-моему, она ни о чем-то, не о том думает. Значит, я Бога в этот момент слышать перестаю. И мы сидим и думаем, проповедник, Олег, что-то ты моего сердца не касаешься, как-то ты вокруг да около. Это значит, что в этот момент я думаю не о том. Есть, кстати, еще одна вещь. Я понимаю, что иногда это обосновано. Когда человек говорит, вы знаете, вот я в церкви был много раз, и ко мне так никто не подошел. Да, отчасти это указывает на проблему церкви, отчасти это указывает на проблему самого человека. А ты к кому-то подошел, а ты сделал первый шаг, или ты просто ждал, чтобы кто-то пришел к тебе. Вот в такие моменты, когда мы ожидаем, что нам будут служить, мы перестаем слышать Бога. Он сказал ей, чего ты хочешь, она изложила эту просьбу. Иисус отвечает ей, расставляя все по своим местам. Иисус сказал в ответ, это 22 стих, «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Мы говорили уже о том, что желая собственной славы, мечтая о собственной славе, мы перестаем слышать Бога. Но важно и истина еще и следующее. Путь к славе, подлинный путь к славе лежит через уничижение, лежит через смирение, лежит через послушание. Очевидно, ни Иоанн, ни Иаков, ни их мама не поняли смысл вопроса, который задал им Иисус, потому что они просто говорят ему: «Можем». Да какие проблемы? Не пить, можем ли мы пить что? Царскую чашу? Смотрите, они думают о царстве. Можете ли пить чашу, которую я буду пить? Да легко вообще. Понимаете, если меня пригласят на банкет в Кремль, ну вот смогу ли я там выпить из этой чаши? Ну, наверное, яда там не будет, я так предполагаю, да? Но вот если вот это вынести за скобки, то, в общем, конечно, да. С крещением не совсем понятно, но ведь были тогда обряды инициации, обряды посвящения.
Да, Господи, крещение. Да если надо, да легко. Как один молодой человек, неверующий, к сожалению, мне сказал, вот говорит, ну что, у меня девушка, она из церкви, она, конечно, верующая. Вот, я, конечно, хочу пожениться, вот я хочу, чтобы у нас была свадьба. Что там у вас надо делать? Надо покреститься, так я покрещусь. Какие вообще проблемы? Да? Вот как бы я... Что скажете, то и сделаю. Можем. А Иисус говорил совершенно о другом.
Эта чаша есть чаша страдания. Есть чаша скорби. Эта чаша есть чаша крови Христовой. Можете ли пить эту чашу? Можем, говорят они. Будете, говорит Иисус. Чашу мою будете пить. И крещением, которым я крещусь, будете креститься. Мы, говорит апостол Павел в послании к римлянам, я сораспят Христу, мы сораспялись Христу. Те, кто, Петр говорит, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Вы будете пить чашу страдания, вы будете креститься крещением смерти, крещением воскресения Христова. Вы пройдете с Ним этот путь. И вот тут пора нашим ушам открыться. Потому что путь к славе во Христе лежит не через карьеру, не через замолвите словечко. Путь к славе лежит через прохождение пути Христа. Что это значит? Это значит, что если я христианин, то я готов не только радоваться и кричать, как все здорово. Я готов и смиряться. Я готов и понимать, что порою будет нелегко. Если я христианин, то я готов во всем этом служить другим. Когда Иисус, находясь на кресте, уже в страданиях, замечает Марию, замечает Иоанна и говорит им вот эти великие слова – Иоанна, он, извините, Марию он доверяет заботам Иоанна. одного из своих учеников, того самого, кстати говоря, мама которого за него просила. Когда Иисус восклицает и просит прощения за других, «Боже, прости им, ибо не знают, чего творят». Это не ведают, что творят. Это тоже служение. И наше служение во Христе начинается, когда мы, страдая, можем молиться за гонящих нас. Когда нас ругают, а мы можем говорить, «Господи, прости этого человека», и продолжать молиться за него. Это тяжело. Это очень тяжело. Служение начинается, когда нам говорят, «Ребята, вы вообще маргиналы в этой современной жизни. Вы странные люди. Вы несовременные люди». А мы при этом можем продолжать улыбаться, можем продолжать свидетельствовать, можем продолжать общаться с теми людьми, кто против нас готов уже ополчаться. Когда мы пришли на работу, и мы поняли, что человек, который по большому счету, наверное, был этого недостоин, обошел нас по службе, или он готов обойти. И мы говорим, Господи, дай мне смирение вот в этой ситуации. Служение продолжается, когда мы приходим в церковь, и проходит какое-то церковное мероприятие, и мы участвуем в этом мероприятии не потому, что пастор сказал, не потому, что так положено, а не потому, что ну вот без меня это мероприятие загнется и не пройдет. Нет, пройдет оно, конечно, пройдет. Если Бог хочет, чтобы оно прошло, оно обязательно пройдет и без вас. А мы участвуем в этом мероприятии, потому что сердце нас ведет послужить другим. Эта тема похожа на самом деле на то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, но тогда мы говорили о финансовой помощи, финансовой поддержке, тогда мы говорили о материальной поддержке, и мы расширили это понятие, мы сказали, что финансы, что десятина – это только, не только финансы и не только материальные дела. Сегодня мы расширяем это понятие дальше. Каждый из нас призван стать слугой для других. И теряется вот эта мирская картинка, разбивается. Смотрите, что Иисус говорит. «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано Отцом моим». Он не отказывает ей. Он просто говорит ей, что это не мое. Это не я решаю. Это Бог Отец решает. Я сам, находясь здесь, на этой земле, я сам подчинил себя воле Отца. Он показывает, что я сам готов служить. И в этот момент я служу Богу Отцу, который послал меня сюда, на эту землю. Он не говорит ей «нет». Кстати говоря, фактически он ответил на эту молитву. Вспомните, пожалуйста, судьбу Иоанна и Иакова. Иаков примет мученическую смерть в начале 12 главы Деяний апостолов, об этом будет говориться, от рук Ирода Агриппы I. Это Иаков. Иоанн проживет долго, но в частности будет в ссылке на Патмосе, напишет Откровение Иоанна Богослова, до этого напишет Евангелие, станет одним из столпов христианской веры, христианской церкви, и будет одним из величайших учителей, в частности, для церквей Малой Асии. Фактически Иисус ответил на ее молитву, но со временем и через смирение, через служение. Но ученики тоже ничего не поняли. Читаем дальше, 24 стих. «Услышавши это, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев». Кстати говоря, вознегодовали не за то, что братья не услышали, а за то, что братья первыми полезли. Это было негодование из серии «Вот сейчас меня обойдут». Это было негодование одного сотрудника на другого сотрудника, потому что один сотрудник узнал, что другой сотрудник пошел к генеральному директору хлопотать о каком-то освобождающемся местечке, ни у кого не спросив. Это было такое негодование. На это отвечает Иисус. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими?» Конечно, они это знали. Естественно, они это знали. Мы в России это знаем куда больше, чем на так называемом демократическом Западе. И вот почему. На Западе, со времен английского парламента, так, если убрать современные времена, демократия. Поговорили, обсудили, приняли решение. Конечно, есть подводные камни, конечно, есть проблемы, конечно, есть разные течения и прочее. Но, ну, по крайней мере, на словах демократия. Россия всегда тяготела и тяготеет к авторитарным лидерам. Вот что бы он сказал, и точка. Вот что бы он распорядился, и все было сделано. Уважаемый Владимир Владимирович, сделайте так, чтобы в нашем подъезде не текла крыша. Значит, сверху, вниз, по вертикали распоряжение. Все в порядке. Вот каждый год по нашему радио, по нашему телевидению разговоры президента с народом. Это вот президент сверху решает все. Он знает обо всем. Он бросается числами, цифрами, бросается статистикой. Он в курсе. И мы с вами это смотрим. Может быть, не все, но многие. И людям это нравится. Говорит, как здорово. Мы приходим на работу. И с одной стороны, конечно, мы хотим, чтобы наш начальник был добрый и справедливый и прочее. Но с другой стороны, так или иначе, порой хочется твердой руки. Даже в христианской церкви, даже у нас с вами это бывает. Как-то я преподавал группе молодых служителей. Я говорю, что вот смотрите, вот по этому фрагменту библейскому есть такая-то точка зрения, есть такая-то, есть такая-то. Вот у этой точки зрения такие-то преимущества, у этой такие-то. Встает молодой человек и говорит: послушайте, пастор, слушайте, давайте не будем терять времени. Время. Вы просто скажите нам, как правильно, и все. То есть зачем вот эта точка зрения? Вы скажите, как правильно. Да, мы все понимаем, как в мире. Пришел руководитель, все встают по стройке смирно, все вытягиваются в струнку и вперед. Но между вами да не будет так, говорит Иисус, вещь, которая шокирует учеников. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. В 28 стихе Он приходит к тому, о чем уже говорил в 17 и 18 стихах, о цели Своего пришествия на эту землю, о том, что сейчас Ему предстоит пойти на крест, о том, что сейчас Ему предстоит пойти на смерть, о том, что да, потом Он воскреснет, но сначала Он пройдет через все это. Он говорит, вот так же готовы ли вы смириться? А смириться бывает трудно. У меня образование, у меня жизненный опыт, у меня положение, говорим мы. Человек, которому 50, может сказать человеку, которому 20, я старше, значит, я прав. Подожди. Не значит. Остановись, послушай, обратись к Господу. Преподаватель может сказать студенту фактически: ты студент, ты ничего не знаешь, а я все знаю. И такое часто бывает. Я начальник, ты дурак, с этим знакомы многие из нас. И Иисус говорит: ребята, у вас в Христовой церкви будет по-другому. Да, но церковь в мире живет. Понятно, что церковь живет в мире, и все равно в Христовой церкви будет по-другому. Как это на практике? Как это работает? Мы в церкви «Парадигма» чтим Бога и воспитываем учеников. Вот это смирение, это служение проявляется в двух вещах. Во-первых, в открытости к Богу, а во-вторых, в открытости к другим христианам. Это не значит, что мы должны позволять любому христианину сесть себе на шею. Нет, конечно. Это значит, однако, что мы призваны делать первый шаг, шаг навстречу, смотреть вокруг, обращать внимание на тех, кто нуждается в нас. Кто пришел в церковь, и ему, может быть, неуютно, нехорошо, ему грустно. Кто нуждается в нас сейчас, нуждается в нас сегодня. Послушайте, служение – это не просто участие в церковных мероприятиях. Служение – это стиль нашей жизни. Служение – это когда мы можем открыться для других, потому что мы открыты для Господа, потому что мы открыты для Христа. Мир этого не понимает. Миру это чуждо. Я тут на работе увидел ситуацию, когда стоит куча грязной посуды, и помыть ее некому. Собираю эту посуду, тащу ее мыть. Мне говорят, что такое, главный редактор пойдет посуду мыть? Ну, а в чем проблема? Ну, правда, кстати, должен сказать вот что, сработало, теперь сотрудники моют сами. Кучи грязной посуды уже нет. Но вот первая реакция была именно такая. Вам это по должности не положено. Во Христе у нас нет должностей, нет званий, нет иерархии. Да, я понимаю, во многих церквях эта иерархия бывает. В идеале с функциональной точки зрения. То есть у каждого из нас есть свои функциональные обязанности. Но это не значит, что один по положению выше другого. Послушайте, готовы ли вы не ждать, что вам будут служить? Готовы ли вы послужить кому-то еще? И проявлять это на практике? Несколько практических советов в заключении. И будем молиться и завершать. Помните, в прошлый раз я сказал вам о том, что вот посмотрите, кого вы можете финансово поддержать, и не только финансово, ресурсами, материально и так далее. Расширяю эту задачу. Номер раз. Найдите одного или нескольких человек, которому вы сегодня готовы сказать доброе слово. «Я его не знаю, скажете вы, я с ним никогда не разговаривал». «Ну хорошо, узнаете». Только не просто доброе слово, знаете, такое дежурное, типа «какой ты молодец», да? А вот что-то от души. Вот подойдите и скажите. Подойдите, например, скажите Насте. Не буду вам подсказывать, что ей сказать. Сами решите. Это первое. Подумайте, кому из ваших друзей, из ваших знакомых вы бы хотели написать что-то хорошее по электронной почте. Можете даже анонимно, если хорошее. Гадость посылать анонимно не надо. А хорошее вполне можно. Почему бы и нет? Подумайте о людях в церкви, у которых совершенно конкретные проблемы. О мамах, которые в одиночку воспитывают детей. О пожилых людях. Кто-то скажет, ну я никогда к бабушкам не ходил. Ну послушайте, ну надо же когда-то начинать. А то потом будет поздно и будете ждать, пока к вам придут. Подумайте о тех моментах в церкви, в парадигме, здесь, в нашей общине, которые вы хотели бы улучшить. То есть не просто прийти к пастору и сказать, пастор, ты вот в этом не догоняешь, вот это надо сделать, да? А прийти и сказать, пастор, я вот возьмусь за то-то и буду заниматься тем-то. А дальше подумайте о своих друзьях и знакомых, которым сегодня нужно ваше служение, которым важно, чтобы вы оказались рядом с ними. Подумайте и сделайте это. Ради Бога, ради Христа, который пришел для того, чтобы послужить.